Дорогие друзья, дорогие оздоравливающиеся, мы рады вас приветствовать в большой гостиной санатория «Узкая» ФНКЦ РР. Мы открываем цикл бесед в рамках лектория «Республика ученых», и я рада вам представить Нину Михайловну Малыгину, доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела рукописей Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук. Нина Михайловна – литературовед, исследователь творчества Андрея Платонова. И я представляю ей слово.
Спасибо. Я хочу начать свой рассказ о Платонове с краткой биографии писателя, чтобы... коротко перейти потом к литературной биографии. Нужно сказать, что литературную биографию Платонова трудно отделить от его судьбы, от его жизни, потому что он, конечно, был человек, личность необычная, и необычность его, можно сказать, началась с детства и определялась с детства, потому что Андрей Платонов, я напомню, он родился в 1899 году в Воронеже, но не в самом Воронеже, а на окраине Воронежа в Ямской Слободе. И был он старшим сыном в большой семье слесаря железнодорожных паровозоремонтных мастерских. То есть он был из простой рабочей семьи. Но в то же время... сохранилась единственная его детская фотография, где ему, лет 10-11. И нужно сказать, что, несмотря на то, что семья была простая и, жили очень скромно и бедно, они арендовали у Платонова в повести «Ямская слобода». Есть описание домика, в котором живут герои. Это как раз тот самый дом, который его родители, отец, снимали у некоего Астахова, и на нем, он описывает, была табличка, что хозяин этого дома Астахов. Это был маленький, однокомнатный домик. Дети все в этом доме спали на полу, кровать была только у родителей. Вот такая была семья. В семье было, кроме Платонова, еще 7 детей, но дожили, до взрослого возраста только 5, потому что брат и сестра у него уже подростками умерли, когда были... тогда не было пионерских, был детский лагерь. Вот в этом детском лагере они были, было голодное время, и... они отравились грибами, умерли брат и сестра. Это такая была драма, которую он помнил всю жизнь. Но, несмотря на то, что семья была бедная, все-таки ему удалось получить, это называлось низшее образование, но, тем не менее, он закончил церковно-приходскую школу и городское училище. То есть, в общей сложности, все-таки ему удалось проучиться 8 лет. Это было его... школьное образование. И в 14 году, после того, как он закончил училище, это был 14 год, ему было 15 лет, в то время он, в то же лето, как закончил школу, отец взял его с собой ремонтировать в пригороде Воронежа, в имении князей Бек-Мармачевых, был локомобиль. И он помогал отцу ремонтировать этот локомобиль. А когда он был отремонтирован, то остался в этом имении и был там машинистом этого локомобиля, водил этот локомобиль. Это была его такая практика. А когда лето закончилось, он пошел работать. Первая его такая настоящая работа, где он был оформлен на работу, он был конторщиком в страховом обществе «Россия». Это было 2-3 месяца, а потом он написал прошение. Это, кстати говоря, первый автограф, который сохранился от Платонова, это его прошение, написанное от руки. Он устраивался на работу конторщиком в Юго-Восточные железные дороги. И там он, когда просил дать ему работу, он себе прибавил почти год, потому что ему было 15 лет, он приписал себе возраст, и его взяли на эту работу. Но Ему не хотелось долго работать конторщиком, он хотел какой-то другой работы. Ему, видимо, все-таки вот такая чиновничья работа не нравилась. Но то, что он работал конторщиком, это было следствием двух моментов. Он был очень грамотный, у него был красивый почерк. Красивый разборчивый почерк. И вот это вот первое прошение, оно как раз и факсимильно воспроизведено в книге воронежского исследователя. Олег Григорьевич Лосунский написал книгу о воронежском периоде жизни Платонова. Она называется «Жители родного города». И он исследовал воронежские архивы. Вот эти все документы он там и нашел, и в частности, вот это прошение. Но после того, как он поработал конторщиком, он пошел, стал постарше, и он устроился на работу на трубочный завод. Он стал рабочим трубочного завода. Такой был Воронежский завод. Революцию 17-го года Платонов встречает рабочим, будучи. И нужно сказать, что здесь вот есть такая интересная подробность в его биографии, потому что в 42-м году он напишет, что он служил в Красной армии, занимался военными перевозками на железной дороге. Но когда Платонов в 1920 году стал вступать кандидатом в члены партии, там было написано, что в Красной армии он не служил. То есть вот есть такая загадка его биографии, вот был ли он как-то связан, как он вообще принимал участие в гражданской войне. Но, судя по всему, все-таки на железной дороге он работал и был мобилизован по возрасту в армию, но... Видимо, все-таки в гражданской войне, как красноармеец, он участия не принимал. Ну и нужно уже теперь перейти к его литературной биографии, потому что с 1918 года начинается его литературная биография, и первые его публикации были в журнале «Железный путь». Был такой, издавался в Воронеже, вот как раз журнал Революционного комитета Юго-Восточных железных дорог. Вот этот самый журнал. И там Платонов начинает публиковать. Сначала рассказ у него выходит в этом журнале, потом почти в каждом номере 18-го года выходит его стихотворение. Но самое интересное то, что в 1919 году в этом журнале Платонов публикует обращение к пролетарским поэтам и писателям. То есть Платонов становится инициатором создания объединения пролетарских писателей в Воронеже. И в 1920 году это объединение все-таки создается. На этом объединении Платонова выбирают делегатом на съезд пролетарских писателей в Москву. И в первый раз, я так думаю, что это был его первый приезд в Москву, он приезжает на первый Всероссийский съезд пролетарских писателей. Он состоялся в 20-м году, в конце октября 20-го года. Вот он участвует в работе этого съезда. Я хочу сказать, что у Платонова есть какие-то в его литературной биографии такие ключевые события, которые определяют потом ход дальнейшей его судьбы. И вот это его участие в первом съезде писателей, знакомство с пролетарскими писателями. На этом съезде выступают Горький, Маяковский. Он всех впервые увидел, можно сказать, вживую. И самое главное, что он познакомился с некоторыми писателями. Это были в то время, можно сказать, пролетарские писатели первой величины. Это Владимир Кириллов, Михаил Герасимов, Василий Казин. Он с ними со всеми познакомился. И здесь, на мой взгляд, проявляется очень важная его человеческая черта. Он, если знакомился с какими-то людьми, отношения, связи с этими людьми у него сохранялись на многие годы. Это вот его человеческая черта. Я уже заметила, что потом он много-много раз будет с этими людьми встречаться, пересекаться, они будут принимать участие в его жизни. Вот это очень, мне кажется, интересный его такой характер, привязанности человеческие. У него были долговременные и прочные, я так думаю. И после того, как он с ними познакомился, они издавали такой журнал пролетарской литературы «Кузница». И через год, в 21-м году, у него в этом журнале, ну, можно сказать, одна из первых публикаций в Москве, у него выходит рассказ «Маркум». Одна из первых его публикаций в московских журналах, это 21-й год. А в 22-м году в этом же журнале выходит еще статья. Ну и мало того, что он просто познакомился там, Василий Казин с ним переписывается, Григорий Санников, пишут ему письма, когда у него что будет выходить. Но они еще его приглашали, и он приезжал в эту кузницу, ну, в редакцию этой кузницы, выступал там с чтением своих рассказов, и его даже пытались пригласить на работу в редакцию этого журнала. Но, к сожалению, в 22-м году, как многие пролетарские журналы, журнал «Кузница» прекратил свое существование. Но то, что Платонов участвовал вот этой литературной группе «Кузница», очень, ну, многое определило в его дальнейшей литературной судьбе, потому что он в 1922 году у него выходит первая его книга. Первая книга была «Голубая глубина», это была книга стихов. Он начинал как поэт, я уже говорила, в журнале «Железный путь» он издавал свои стихотворения. И интересно, раньше казалось мне каким-то странным и неожиданным, что рецензию на первую книгу воронежского пролетарского поэта вдруг в журнале «Печать и революция», в то время это был авторитетный журнал, вдруг пишет Валерий Брюсов. И кажется, с чего бы это ради, вдруг Платонов его заинтересовал. Причем в обзоре поэзии, этот обзор опубликован в 23-м году, он высоко оценивает поэзию Платонова и как-то довольно кисло сборник Мандельштама. Почему такое происходит? Вот кажется, что это такое. Но, как ни удивительно, вот когда я работала вот над этой книгой о Платонове, я как раз и, да, как раз вот только здесь я, можно сказать, разгадала эту тайну. Причина заключалась в том, что группа «Кузница», она подчинялась наркомпросу, литературному отделу наркомпроса. А литературным отделом наркомпроса руководил Валерий Яковлевич Брюсов. И Валерий Яковлевич Брюсов поддерживал не всех вообще пролетарских писателей, а только тех, которые курировал литературный отдел наркомпроса. И благодаря этому Платонов попал в поле его зрения, и книга Платонова. Потому что Валерий Брюсов следил за творчеством пролетарских писателей, писал обзоры, рецензии на их книги, но именно тех писателей, которые вошли в подчинение наркомпроса. И тоже, та же самая причина была того, что в 1923 году Платонов встретился, познакомился с ведущим литературным деятелем 20-х годов Александром Константиновичем Воронским. В 1923 году, в сентябре, он приходит в редакцию журнала «Красная новь», главным редактором был Воронский. И опять же это происходит только потому, что он входит в группу «Кузница», а Воронский как раз о «Кузнице» тоже писал большую статью, с большим сочувствием оценивал. Это все происходило потому, что как раз группа «Кузница» вошла в подчинение наркомпроса. Остальные пролетарские писатели старались отстоять свою независимость от советской власти, и поэтому они не пользовались, так сказать, благосклонностью этой власти. То есть тут Платонов оказался в такой группе, которую поддерживала власть. Понимал он это или не понимал, непонятно, но это, конечно, положительно сказалось на его биографии, потому что Воронский тоже взял для публикации в журнале «Прожектор» и в «Альманахе наши дни» два его стихотворения. Ну вот, это были тоже его новые публикации. Для него, конечно, важны были публикации в Москве. И еще в 1921 году он сделал попытку напечатать в московском госиздате три книги. Это было три сборника. Сборники поэзии, прозы и публицистики. И вот здесь я хочу сказать о том, что в своей публицистике Платонов был самым тесным образом связан с традициями публицистики Владимира Соловьева. Он своей публицистике придавал очень большое значение. И видно, что в этой публицистике он именно ориентировался на возможности публицистики как-то влиять на реальную жизнь. И можно заметить просто переклички публицистики Платонова с публицистикой Владимира Соловьева. Но нужно сказать, что в 21 году Платонов для себя принимает очень интересное решение. В конце 21 года, поскольку ему отказали в публикации этих книг, и поскольку он закончил, он после революции, после того, как жизнь продолжалась, он в 1919 году поступил в Воронежский железнодорожный техникум на отделение электротехники. И вот в 1921 году он этот техникум закончил. И он решает отказаться, да, от своей литературной работы. Он говорил: я больше не хочу заниматься созерцательным делом литературы, а решил он заниматься, решил он переключиться на производственную деятельность. И он разрабатывает в 21 году проект гидрификации Воронежской губернии. Он разрабатывает проект гидрификации Воронежской губернии. У него есть фотография, молодой Платонов. Да, есть фотография единственного молодого Платонова, совершенно не похожего на то, каким он станет потом. И, да, на обороте этой фотографии он написал: до осуществления проекта гидрификации. Вот. Он устраивается на работу в Воронежское губернское земельное управление. И с 21 года до 26 года он работает в Воронежском губернском земельном управлении. Но большая перемена в его жизни наступает в августе 24 года. В августе 24 года были объявлены общественные мелиоративные работы. И Андрея Платонова назначают губернским мелиоратором. Он руководит общественными мелиоративными работами. Эти общественные мелиоративные работы были запланированы для борьбы с голодом. То есть это была форма помощи голодающим. Но голодающим не просто оказывали благотворительную помощь, а им выдавали какую-то заработную плату за участие в этих мелиоративных работах. И в это время Платонов колесит по всей Воронежской губернии. У него работает в его подчинении несколько гидротехников. Они в разных уездах работают. В это время огромное количество людей работает под его руководством, под руководством Платонова. И когда он в 26-м году, в начале 26-го года, его деятельность настолько получает высокую оценку и признание, что его в начале 26-го года приглашают, вернее, не приглашают, а избирают в руководящий орган Всероссийский профсоюз работников сельского хозяйства в Москву. И в 26-м году, в июне 26-го года, он переезжает в Москву и поселяется в Большом Златоустинском переулке. Там был такой дом специалистов, который был незадолго до его приезда в Москву организован как небольшая гостиница, была какая-то старая большая квартира освобождена под небольшую гостиницу для тех, кто приезжал в Москву, мелиораторов, на какие-то конференции, на какие-то заседания. Он попадает вот в эту гостиницу, ему там выделяют комнату с семьей. Он начинает работу в отделе землеустроительства в этом всероссийском профсоюзе, ну, это Центральный комитет профсоюза работников сельского хозяйства. Он начинает работу, но через 4 недели его уволили. И он оказался без работы, из этой гостиницы его выгоняют. То есть он не сумел там найти общий язык с этими сотрудниками. И он тогда устроился, срочно устроился. Ну, это такой был мучительный для него период. Он практически голодал. Он ходил к Китайгородской стене и продавал свои инженерные книги, которые ему были нужны для работы. Но он находит такой выход, он устраивается в наркомат земледелия. С сотрудниками наркомата земледелия он познакомился, когда был губернским мелиоратором. Вот они его берут на работу и отправляют на работу в Тамбов. Полгода, где-то с ноября 26 года и по март 27 года он работает в Тамбовском губернском земельном управлении. Но Тамбов, Тамбовская губерния, в 26-м году эта губерния, опустошенная Тамбовским крестьянским восстанием. Там работать было совершенно невозможно, работать ему не давали. Но он поехал в Тамбов, уже заручившись, заключив договор на издание книги прозы в издательстве «Молодая гвардия». У Платонова еще в воронежские годы появился покровитель, Георгий Захарович Литвин-Молотов, который был главным редактором воронежских газет, и он, собственно, привлек Платонова к работе в газетах, а теперь он перевелся в Москву и стал работать в издательстве «Молодая гвардия». Поэтому он содействовал тому, чтобы Платонов заключил договор на подготовку сборника прозы, и Платонов в Тамбове в конце 26-го, начале 27-го года пишет три повести, которые потом войдут в первую книгу его прозы. Первая книга прозы будет называться «Епифанские шлюзы». Она выйдет летом 27-го года в Москве. А пишет он «Епифанские шлюзы», повесть «Город Градов» и «Эфирный тракт». Вот эти три повести. И в сборник он еще включает свои рассказы. В 27-м году выходит первая его книга прозы. Эта книга прозы попадает Горькому. Горький своим корреспондентам пишет, наверное, 14 писем всем. И причем не только пишет письма, а ему, судя по всему, присылают не один экземпляр, а много экземпляров книги, потому что некоторым своим друзьям он просто посылает эту книгу и везде рекомендует, потому что его очень интересуют молодые писатели Советской России. Хотя он живет в Италии, он интересуется, потому что в 27-м году он уже задумался о том, что ему, пожалуй, что надо приехать в Советскую Россию. Поэтому он начинает вот устанавливать эти контакты. И в 28-м году он как раз приехал. Он приехал, и он встречался с писателями. И Платонова в 28-м году на встречу с писателями в редакции журнала «Красная новь», это происходило где-то в мае 28-го года, он приглашал. Но Платонов накануне познакомился с Пельником, и на встречу с Горьким он не пошел. Я думаю, что он почему так сделал. У него в журнале, в журналах московских появляются публикации фрагментов романа «Чевенгур». И я думаю, ну так, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что Платонов хотел прийти к Горькому с изданием этого романа. И он надеялся, что эта книга выйдет, и он тогда уже, как автор романа, явится Горькому, уже у него что-то будет, ну, что ему Горькому подарить, показать. Во всяком случае, случилось так, что журнальные публикации прошли, а когда он отдал роман в издательство, то вдруг он получил письмо о том, что роман признали контрреволюционным произведением. Ему пришлось писать Горькому, посылать, когда в 29-м году Горький снова приехал в Москву. Платонов отнес ему домой рукопись своего романа и письмо и просил прочитать и дать свою оценку. И он можно сказать, был уверен, что Горький его поддержит и поможет сделать так, чтобы роман все-таки был издан. Он ждал, Горький путешествовал по стране, пока вот он вернулся из путешествия, все-таки прочитал. И Горький вынес такой роману приговор, что у него там у Платонова анархическое какое-то настроение, и что вряд ли этот роман где-нибудь можно будет напечатать. То есть мне повезло, что в 75-м году я познакомилась с вдовой Андрея Платонова, Марией Александровной. И она рассказывала, что Платонов, конечно, Горькому не мог простить, что он не поддержал издание этого романа. В 29-м году, ну, Платонов все-таки еще полон надежд, но тем не менее, в 29-м году происходит событие, которое для него стало, поскольку в стране был год Великого Перелома, это событие стало переломным и для Платонова. Был опубликован в журнале «Октябрь» в конце года, был опубликован его рассказ «Усомнившийся Макар». И этот рассказ, можно сказать, разрушил его репутацию пролетарского писателя, которой он гордился. Он гордился тем, что он из рабочей среды, что он рабочий. И, собственно, публикация рассказа состоялась в журнале «Октябрь», который был органом Ассоциации пролетарских писателей, то есть его признавали как пролетарского писателя, и главным редактором там был Фадеев в этом журнале. Но эти пролетарские писатели, они не ожидали, что на рассказ обратит внимание Сталин. Сталин позвонил руководству Российской ассоциации пролетарских писателей, ну, конкретно, он разговаривал с Владимиром Кершоном, потому что Фадеев был на отдыхе. И, да, и выразил свое недовольство. После этого состоялось заседание в Российской ассоциации пролетарских писателей. Они приняли решение, ну, можно сказать, поручили Леопольду Авербаху написать критическую статью про этот рассказ. И Леопольд Авербах написал статью, которую, как многие исследователи утверждают, разрушила платоновскую репутацию навсегда. Эта статья называлась «О целостных масштабах и частных макарах». Но что тут не понравилось Сталину и что тут было такого, что вызвало осуждение Авербаха. Но можно сказать, что, может быть, у самого Авербаха и не возникли бы такие мысли, он написал эту статью по заданию, можно сказать, на заказ. Вот. О чем, собственно, этот рассказ и что там такого было крамольного? Ну, во-первых, я думаю, что у Сталина вокруг него были такие доброжелатели, которые могли подсказать ему, что в этом рассказе содержится карикатура на Сталина. А карикатура могла быть какая? У Платонова там главный герой, деревенский мужик Макар Ганушкин, который приезжает в Москву. Ну, почему он приезжает в Москву? Потому что в его селе, где он живет, создали колхоз, а он, видимо, единоличник, и там сказано, его настолько оштрафовали со всех сторон, что он надеется в Москве как-то заработать, чтобы выплатить эти штрафы. И вот он, бедный, приезжает в Москву и ищет, где бы ему подработать. И Платонов, кстати говоря, вот я догадалась сравнительно недавно, что Платонов в Москве ведет его по совершенно конкретному маршруту и приводит к конкретному дому. Этот самый главный герой оказывается напротив Большого театра. Он думает, что это вот как раз самый центр столицы, удивляется, почему тут не поставлена жертва с красным флагом и указанием, что это центр России. Но он идет, прямо вот следует к тому, что мы называем сегодня дом на набережной, а тогда это строился дом правительства. И его герой приходит именно на эту стройку. Он приходит на эту стройку. Но Платонов там делает такие намеки, что, несмотря на то, что в стране диктатура пролетариата, а жителями-то этого дома, судя по всему, будут совсем не пролетарии. Но герой туда приходит, да, и об этом, обо всем догадывается. Причем Платонов делает такие комментарии, что вот этот председатель колхоза, умнейший мужик Лев Чумовой, который у них председатель колхоза, он бы, наверное, в первую очередь поинтересовался, кому же все-таки выдаются квартиры в этом доме. Но Макар, поскольку он был не умнейший, а обыкновенный, то он начинает смотреть на эту стройку и думать, чего бы там такое усовершенствовать и сделать, чтобы работы как-то продвигались быстрее. Он делает какие-то изобретения, что-то придумывает. Но в конце концов, этот, значит, герой Платонова, он ищет в Москве где-нибудь пролетариев, хочет найти. И, наконец, он их находит в ночлежном доме, в ночлежке. Он приходит, и вечером, наконец-то, с работы приходит в ночлежку пролетарии. И он им, значит, произносит речь, что у них там какие-то неполадки в Москве, и дом недостаточно эффективно строится. Но они ему отвечают, что нам стройки, нам душу подавай. Вот если ты, значит, о душе позаботишься, тогда нам это будет интересно, а то, что ты тут рассказываешь, это нам ни к чему. В общем, в конце концов, он попадает в дом для душевноболящих. И в этом доме для душевноболящих он видит сон. А во сне он видит, что он карабкается на какую-то гору, а на горе стоит научный человек. Научный человек, который не видит, что вокруг него происходит, а смотрит только вдаль истории. Далеко. И когда он до него добирается и трогает рукой, оказывается, что научный человек этот мертвый. То есть вот этот вот, да, и вот в этом как раз могли заподозрить какую-то карикатуру, что вот этот руководящий человек, который не видит людей, находящихся рядом, там где-то у подножья горы, вот такой рассказ. Но нужно сказать, что здесь вот можно говорить о какой-то особенности Платонова как писателя, об особенности, о его приемах творчества. Дело в том, что в этом рассказе уже содержалась канва повести Платонова «Котлован». Это было самое его, ну, можно сказать, неприемлемое для власти произведение. И в этой повести тоже речь идет о стройке, но только там строят такой символический общепролетарский дом. Но понятно, что прототипом образа этого общепролетарского дома была, конечно, стройка вот, это дом, вот этого дома правительства, которую Платонов наблюдал, видел, потому что он в это время жил в Москве. Вот. Но Платонов в 1930 году пишет, ну, можно сказать, главные свои произведения. Ну, во-первых, я уже сказала, что он написал «Чевенгур», который надеялся издать в 28-29 году. В 30 году он пишет повесть «Котлован», он пишет ее весной. А потом он поехал в командировку по колхозам. И в результате этой командировки, ну, где-то в конце лета он написал повесть «Хронику впрок». Вот публикация этой повести, она разрушила писательскую карьеру Платонова, можно сказать, навсегда и бесповоротно. Дело в том, что в 30-м году Платонов написал эту повесть впрок, как диалог со статьей Сталина «Головокружение от успеха». Он прямо там вступает в диалог со Сталиным. Он воспринял эту статью как изменение партийного курса и реагирует конкретно вот на этот момент в исторической жизни. Но поскольку публикация этой повести была задержана, и она вышла не сразу, а через год, историческая ситуация совершенно изменилась. И эту повесть Сталин прочитал, сделал пометки на полях журнала «Красная новь». Повесть была опубликована в журнале «Красная новь» в мартовском номере в 1931 году. Ситуация политическая, общественная изменилась кардинально. И Сталин, этот номер «Красной нови», он отсканирован и находится в доступе в архиве социально-политической истории в РГСПИ. Вот я там видела, там надпись Сталина над названием этой повести, его вердикт, который он выносит по поводу повести. И на полях он пишет «сволочь», «мерзавец», «пошляк», рядом с конкретными суждениями Платонова. Эту повесть Сталин воспринял как какую-то пародию на его статью. Но поскольку еще у Сталина была такая особенность, он не очень хорошо владел русским языком. И вот этот сложный платоновский ироничный язык, он вообще не мог понять. А там, где не мог понять, его это приводило в бешенство. Сложный платоновский язык был ему, как человеку, для которого русский язык не был родным, он был ему непонятен. И он увидел, что Платонов противник коллективизации, что Платонов кулацкий идеолог. Он пишет, это рассказ агента наших врагов. Причем у этих всех надписей сталинских была такая особенность. Он нигде не называл Платонова по имени. Он вот так вот его без имени всяко его, значит, определял, но имя его не упоминалось. И нужно сказать, что вот этот намек идеологи того времени, критики, они очень хорошо поняли, и они его восприняли как такую программу действий, программу на замалчивание имени Платонова. Получается, что до 1934 года после этой публикации Платонова вообще не печатают. И он пишет письмо Сталину, он пишет Горькому, он пишет в литературную газету. Не печатают его никакие обращения, никакие его письма, никак ему не отвечают. И только в 1934 году первая публикация в журнале «30 дней» публикуется фрагмент из его романа «Счастливая Москва». Но интересно, что в 1932 году Петр Павленко провел, это называлось «Творческий вечер Андрея Платонова». На самом деле это была жесточайшая проработка писателя, просто, можно сказать, публичная казнь. И Платонов в это время говорит: «Я работал, я ломал себе кости». То есть Платонов говорит о том, что ради того, чтобы быть писателем, который сможет публиковаться, который будет обращен к читателям, он ради этого, ну, можно сказать, совершал насилие над своим талантом. Ну вот, тем не менее, в 30-е годы, начиная с 1934 года, это очень плодотворный для Платонова период, хотя, конечно, можно себе представить, что мог написать этот гениальный писатель, если бы ему была предоставлена возможность свободного творчества. Потому что его отличало от других пролетарских писателей, с которыми он контактировал, то, что он был абсолютно честен и искренен. Он по-другому не мог писать. Именно благодаря этому вот тут происходит такой парадокс. Либо стать конъюнктурным, тенденциозным и загубить свой талант, либо оставаться верным своему таланту, но быть негодным для печати. Но, тем не менее, вот Платонов старается писать, и у него появляется, ну, можно сказать, какая-то группа поддержки, несмотря на то, что это было очень опасно. Но, тем не менее, какие-то люди его поддерживают. И вот в 1934 году Горький включает Платонова в группу писателей, которые поехали в Туркестан. И благодаря этой командировке Платонов написал рассказ «Такыр», рассказ Такыра был опубликован, в журнале был опубликован, в сборнике. И благодаря этому Платонов в 1934 году, вернувшись из этой командировки и будучи автором вот этой недавней публикации, он в 1934 году становится членом Союза советских писателей. Благодаря все-таки поддержке Горького и вот этому участию в этой коллективной книги. Платонов становится участником коллективной книги тоже Горьковской «Две пятилетки». В 1936 году тоже он пытается участвовать в коллективном проекте о железнодорожниках и пишет в 1936 году рассказ «Бессмертие» на документальной основе о реальном человеке. Но удивительное свойство этого рассказа, я когда его читала, этот рассказ, я не знала о том, что человек, который был прототипом главного героя, он на документальной основе пишет художественный рассказ и меняет имя своего героя, ну, по сравнению с тем, кто был реальный герой его документальный. И он удивительным образом передает обреченность этого человека на то, что он будет арестован и репрессирован. И действительно, он об этом не знал, Платонов. Но то, как он написал этот рассказ, дает понять, что, конечно, этот человек явно не избежит такой судьбы, так оно и произошло. Но, тем не менее, вот этот рассказ «Бессмертие» – это было единственное произведение, которое на собрании московских писателей в марте 1936 года хвалил руководитель московских писателей Владимир Ставский. Вот он на этот рассказ обратил внимание и на собрании противопоставил Платонова всем писателям-формалистам, которых ругали на этом собрании, а вот рассказ Платонова, значит, превознес. Благодаря этому в 1936 году Платонов становится постоянным автором журнала «Литературный критик» и журнала «Литературное обозрение». Поскольку он попадает в журнал «Литературный критик», он начинает писать критику. Критические статьи, ну, такие вот оценивающие литературу, произведения, у Платонова были в 20-е годы. Ну, конечно, он в первую очередь был прозаик, но для его современников 30-х годов он оказался очень талантливым критиком. И они его и воспринимали как критика во второй половине 30-х годов, потому что о его творчестве, о его прозе мало кто вообще знал, поскольку она... Выходили его рассказы малыми тиражами в каких-то журналах время от времени. Вот. И у него, благодаря вот этому, ну, какому-то все-таки какой-то поддержке Союза писателей, в 1937 году у него выходит единственная за все 30-е годы книга «Сборник «Река по Тудаль». И в этот сборник «Река по Тудаль» входит небольшой сборник, входит несколько рассказов, которые Платонов написал в 30-е годы. Это и «Такыр», и в первом номере журнала «Красная новь» в 1936 году выходили рассказы «Третий сын», «Глиняный дом в уездном саду», но он печатался под названием «Нужная родина». Вот, в 1937 году выходит первая книга. Но интересно, что... Выход этой книги сопровождается публикацией, заказанной явно Фадеевым, Гурвичу, статьи совершенно разгромной. То есть Платонов надеялся, он все время надеялся, что вот он издаст книгу, и ему как-то удастся преодолеть вот это негативное отношение, которое возникло после публикации повести «Впрок». Но статья Гурвича, она полностью уничтожает тот результат, на который Платонов работал, на который он надеялся, потому что Гурвич пишет в своей статье «Платонов не народен», «Платонова никто не знает». То есть он обвиняет Платонова в том, в чем, собственно, Платонов сам не виноват, как он может быть народен и популярен, если его произведения не печатают. Он непонятен никому. Вот такие обвинения. Но самое главное, он пишет, что Платонов совершенно не изменился, он никак не преодолел свои недостатки, которые были у него в 20-е годы, вот, и вспоминает и «Впрок», и «Усомнившийся Макар», то есть вот все говорит, что вот он как там писал, так теперь и продолжает. Вот. И, тем не менее, Платонов продолжает печатать статьи, читает книги. читает книги, пишет рецензии. И вот, кстати говоря, я хочу показать свою книгу 21-го года. Вот эта книга «Золотая Колыма», которую тоже я хочу подарить библиотеке. Вот Платонов, в частности, написал рецензию на книгу с точно таким же названием. Только автором ее был магаданский журналист Гехтман, который работал в Магадане, очень хорошо знал Колыму, и он написал под таким названием небольшую книгу очерков. И в этой книге он пишет так, как будто никаких лагерей на Колыме нет. Он пишет, что там вот герои, значит, они на комфортабельном пароходе плывут от Владивостока до Магадана, что там, значит, прекрасные гостиницы, где все в роскошных условиях, на белых простынях и пышных подушках. Вот молодежь там прекрасно работает, все там замечательно. Но несмотря на то, что он так написал, вскоре, кстати, после того, как рецензия на его книгу «Платоновская» вышла, где-то в конце этого 1938 года он был репрессирован, этот автор, и погиб. Вот. И, ну, вот здесь у меня в этой книге есть комментарий, там сказано, что Алексей Самойлович Яроцкий, автор вот этой книги, он намеренно взял название книги того автора для того, чтобы по всем пунктам ему ответить и написать, как оно было на самом деле. Потому что если Гехтман пишет, что вот они, значит, на пароходе, там закреплены все грузы, а, значит, Алексей Яроцкий точно такой же эпизод приводит и пишет, что там все грузы по этой палубе мотались, и он приводит сравнение, как кто. Вот. И да, и что все, конечно, там полный трюм этих заключенных, и, в общем, все, как оно в реальности было, и какой была эта палуба, поскольку что там происходило и что творилось на этом пароходе. Вот. Но в 1938 году Платонов переживает одно из самых тяжелейших ударов в своей жизни, потому что в апреле 1938 года у него был арестован его сын, которому в тот момент, сын Платон, вот в книге у меня есть его фотография, сын Платон, которому в то время было 15 лет. Он попадает в тюрьму, причем его забирают, когда он был где-то в компании друзей, родители несколько дней вообще не знают, где он. И потом, только после того, как в квартиру приходят с обыском, они понимают, куда он попал. И начинается борьба Платонова за освобождение сына. Нужно сказать, что Платонов был человек очень упорный. И несмотря на то, что он был писателем, ну, можно сказать, ошельмованным, непризнанным, все равно ему удалось добиться, что его сына освободили. Его вызвали на повторное следствие в тюрьму, сначала вернули в тюрьму, потом прошло это следствие, и в конце 40-го года он вернулся домой. Но я рассказывала уже Татьяне, что мне посчастливилось общаться с женой Платона, Тамарой Григорьевной Зайцевой, она потом вышла замуж за офицера, о котором Платонов написал большой очерк, за Павла Петровича Зайцева, героя войны, профессионального военного. Платонов посвятил ему очерк, который печатался в газете «Красная звезда» в 1946 году. Это была у Платонова последняя публикация в газете «Красная звезда». Вот. И Тамара Григорьевна много мне, конечно, рассказала о семье, об этой истории. И главное о том, что они с Платоном, они поженились перед самой войной. Но ее отец работал в Караганде на стройке. И А нас с Платоном уехали в эту Караганду вместе. А когда началась война, они в Москву вернулись ненадолго, но начались бомбежки Москвы, и родители быстро их отправили вот из Москвы обратно в Караганду. И в Караганде, когда в 1942 году пытались Платона призывать в армию, обнаружилось, что он болен туберкулезом. У него была тяжелая форма туберкулеза. 4 января 1943 года Платонов его похоронил. Они вернулись в Москву. В 20-летнем возрасте он умер. Но незадолго до его смерти у него родился сын Александр. И вот сейчас я общаюсь с двумя дочерями этого Александра. Мария и Татьяна, прекрасные правнучки у Платонова есть. Вот. И у них тоже есть потомство. Вот. У Татьяны совсем недавно родился сын, а у Марии есть сын и дочь, прекрасные дети. Вот. Я очень рада, что это потомки Платонова, что они живут. И, конечно, в них чувствуется их характер Платонова, и интеллект чувствуется очень. Каким он был человеком, вот открытость, независимость, вот эти качества, они все-таки передаются по наследству и сходство. Вот, ну, я немножко отвлеклась, к 38-му году мы вернемся. Я хочу сказать, что характер Платонова, он очень ярко проявился в годы войны. Если были писатели, которые перепугались до смерти, некоторые, ну, просто до нервного расстройства, до тяжелого расстройства психики. Платонов был человек реального действия. И вот когда качество человека определяется не его конъюнктурностью и приспособленчеством, а когда нужно что-то реально делать, вот в эти моменты Платонов всегда был на высоте. Он становится корреспондентом «Красной звезды», он ездит на фронт, он пишет. И не так, как вот некоторые там ездили на какие-то экскурсии, а он реальный фронтовой корреспондент. И у него во время войны вышло несколько книг, этих его военных рассказов, очерков. Главным образом они все печатались в газете «Красная звезда». Ну, конечно, не сразу его принимают. Он сначала попал в эвакуацию в Уфу, был отправлен, ну, вот это известная дата, 16 октября 1941 года, когда всех насильственно высылали из Москвы. И за ним пришли из НКВД, и они вместе с женой были просто чуть ли не под конвоем. Вот отправлены на поезд и оказались в Уфе, а сын у них в это время был в Караганде. И Платонов в июле 1942 года возвращается в Москву. Он очень сильно хлопотал, чтобы ему разрешили из эвакуации вернуться в Москву, и он все-таки добился своего, сразу пришел в редакцию газеты «Красная звезда». Остались воспоминания сотрудника газеты, такой был Кривицкий, Александр Кривицкий, который написал, что он был в потертой шинели и выглядел так, как будто человек вышел из окружения. Но понятно, что после эвакуации, где люди голодали, жили в тяжелых условиях, вот, он вот так и выглядел. Но он сразу включился в работу, и с самого начала сотрудники редакции очень высоко оценили его рассказы. Рассказы он начал писать еще в эвакуации, то есть он пришел не с пустыми руками туда. И один из первых рассказов, который сразу опубликовали, это был рассказ «Броня». Но там был такой курьезный момент, что, да, курьезный момент, что редактор газеты «Красная звезда» страшно испугался, что если они опубликуют Платонова, то им буквально сразу же станет звонить Сталин. И он так буквально после публикации первого рассказа Платонова все и ждал, не позвонит ли и не станет ли ругать. Да. Ну вот, можно сказать, что его творчество в годы войны было очень интенсивным, успешным. Вышло несколько сборников его рассказов. Ну и в 44-м году, после освобождения Могилева, Минска, в Белоруссии, Платонов попадает в освобожденные концлагеря. И, судя по всему, из-за этого он сначала заболел тифом, а потом заболел туберкулезом. Вот от этой тяжелой болезни в 51-м году он умер 5 января 51-го года. Но возвращение Платонова, нужно сказать, что сразу была создана литературная комиссия, по творчеству Платонова, возглавлял ее Василий Гроссман, и они все время делали попытки опубликовать сборник произведений, но удалось это только в 1958 году. Ну и хочу сказать, что творчеством Андрея Платонова я начала заниматься через 10 лет. В 1969 году я стала читать Платонова, в 1971 я написала о нем дипломную работу, и в 1975 я познакомилась с Марией Александровной Платоновой, которая еще меня ругала, что я к ней не пришла, когда писала диплом. Но да, потому что в то время исследователей Платонова было очень мало, и я пыталась поступить в аспирантуру на кафедру Митченко, но он сказал, о Платонове уже написана диссертация, хватит, чего там о нем можно писать. И поэтому я поехала в аспирантуру в Ленинград, хотя жила в Москве. И аспирантура очная в Ленинградском государственном университете у меня прошла наполовину в поездах между Москвой и Ленинградом. Ну, вот на этом я хочу закончить. И я очень рада, что могу подарить библиотеку санатория «Узкая» свои книги, чтобы они тут жили для оздоравливающихся. Да. Вопросы?
Да, дорогие оздоравливающие.
Кто меня слушал?
Я вас слушал внимательно. Но все-таки вы хотите сказать, что вот он такой был человек дерзкий, да? То есть он был как прямолинейный, он был, или он как вот все-таки вот как это основная черта его характера? Потому что это же коммунизм, да, то есть надо быть догматиком, надо говорить какие-то вот такие вещи, которые совершенно как бы с реальностью не имеют никакого отношения, да. Как он обходил все-таки это, или он был такой правдолюбец, вот все-таки я не уловила.
Я уловила такую черту его характера, ну, может быть, я не полностью отвечу, ну, например, вот в публицистике 20-х годов он часто, когда писал, ну, например, о том, как проходят мелиоративные работы или о строительстве электростанций, он писал, немножко выдавая желаемое за действительное, немножко как будто бы моделируя более, ну, лучший вариант, чем он есть на самом деле. У него была вот такая черта. Но
он верил в эти социалистические идеалы?
Он верил в то, что революция, поначалу он верил. Он был вот, ну, может быть, в 19-м году. В 19-м году он пишет, я стоял на перепутье, был в ситуации выбора, потому что я вот не успела рассказать, что в 19-м году он попал в свою первую журналистскую командировку в город Новохоперск под Воронежем. И он увидел, насколько неэффективно, насколько безобразно организована, ну, например, деятельность Красной Армии. Вот эти красноармейцы, болеющие тифом, лишенные помощи, вот бездарное руководство военными действиями. Он был человек очень умный, и он видел, когда что-то делается плохо. И вот это, конечно, его глубоко, можно сказать, задевало. потому что вот после того, что он пронаблюдал в этой конференции, то есть в этой командировке, он очень сильно разочаровался в советской власти. И Георгию Захаровичу Литвину-Молотову пришлось Платонова возвращать в газету таким образом, что он в газете опубликовал объявление, чтобы Платонов пришел в редакцию. Он не шел. Но, правда, есть сведения, что он то ли в 19-м, то ли в 21-м году, точно неизвестно, болел тифом. Его лечила мать. Я хочу сказать, что мне посчастливилось встречаться с его родным братом на конференции в Воронеже в 89-м году. Впервые разрешили конференции о Платонове. И исследователь Светильский Владислав Анатольевич вел переписку с братом Платонова. И этот брат, младший брат Платонова, приехал на эту конференцию. И очень интересно было послушать, что он говорил и как он говорил о Платонове. Во-первых, он говорил с огромным удивлением, что такой человек, как Платонов, появился в их семье. Он был совсем другой, чем они. И второе, о чем он рассказал о том, что еще когда Платонов был в Воронеже, его преследовала буквально зависть его окружения. Ему страшно завидовали. Завидовали масштабом его таланта, потому что они понимали уровень его таланта. Я вот не успела рассказать о том, что уже в июле 20-го года проходил творческий вечер рабочего поэта, он назывался, творческий вечер рабочего поэта Платонова. И этот творческий вечер вызвал настолько бурный интерес, что он потом был продолжен еще на другой день, перенесен. Но опять же, вот то о чем вы говорите, уже тогда, в 20-м году, в его мировоззрении и творчестве было замечено то, что расходилось с общими требованиями. Потому что говорили о том, что рабочему поэту не надо писать о деревне и о крестьянах, потому что то, что писали о деревне и о крестьянах, моментально вызывало ассоциации с Тамбовским восстанием. Когда Платон, а он все равно пишет о деревне, он пишет, что у его отца крестьянский остаток души, и у него в себе он тоже это чувствует. Потом, что еще можно сказать? Вот особенно, конечно, характерен рассказ «Усомнившийся Макар». Платонов показывает, что декларируется одно, а на самом деле происходит совершенно другое. Что объявлена диктатура пролетариата, а на самом деле диктатура правящей партии. Он это все видит, он это все понимает, он это не принимает. Но при этом он не был противником советской власти. Он был противником, можно сказать, что он был противником сталинизма. В какой-то степени он был романтиком революции, и как человек рабочий и вышедший из низов рабочей жизни, он же видел, какой она была до революции, эта жизнь. Он, например, я вот не успела рассказать, один из главных его героев, прототип одного из главных героев. Герой, ну, самый оригинальный образ, который создал Платонов, он создал из образа своего отца. Главный герой всех его произведений, прототип этого главного героя, это его отец. И он пишет об отце, начиная вот с очерков, которые в 20-м году он публикует к 50-летию отца. Отец был 1870 года рождения. Он пишет к его 50-летию. И вот эта вот тема, вот этот образ, он у него проходит через все творчество. Есть главный платоновский афоризм, я думаю, многие помнят: «Без меня народ не полный, но я без народа не человек». Это главный, ну, можно сказать, формула платоновского творчества. Откуда этот, вот просто понять его приемы? Как он работал с тем материалом, который он брал в жизни. Этот афоризм он сделал из характеристики своего отца еще в 20-м году, которую он дал. И там он писал, он живет, вот этот старый рабочий, никому не нужный. Никому не нужный. То есть он из никому не нужного делает того, кто является частью всех остальных людей. Он это переделывает, как бы модулируя, как должно быть в соответствии со своим идеалом. А главное, конечно, у него было идеал жертвенности, идеал самопожертвования. Он считал, что мир настолько не устроен, человек настолько несовершенен, что у него был, конечно, идеал Христа. Он писал, что Христос – это вечный идеал. И в соответствии с этим идеалом пытался... Он, конечно, видел, что человек несовершенен, общество несовершенно, но видел путь через улучшение человека. Но я думаю, что один из его таких программных рассказов – это рассказ «Юшка». Это вот, ну, можно сказать, человек, которого воспринимают как юродивого, все бьют его камнями, дети над ним смеются, задираются, когда он идет по улице. А он, все, что он зарабатывает, отдает на обучение какой-то сироте, которая потом выросла, становится врачом. То есть человек, вот все, что он мог, он потратил на то, чтобы вырастить что-то новое, лучшее. Это вот его мировоззрение, его идеология.
Спасибо.
Да.
У меня вопрос о его репутации. И насколько на это повлияли западные слависты? Например, я четко помню, наверное, 71-72 год, когда первый раз я тогда учился в Коннектикуте, в университете, это 10-й факультет, и первый раз услышал о Платонове. И о нем даже тогда говорили я кем-то абсолютно своеобразным. То есть Хлебников в поэзии и Платонов прозе. И даже тогда и было, я так сказать, интриговала, было ощущение, что о нем говорят как действительно, смешно, конечно, такие шкалы строить, но как самый выдающий прозаик. И, конечно, потому что здесь и пропаганда важна была, как абсолютно непризнанный у себя на родине. А насколько это такие слависты повлияние на его признание здесь?
Ну, это очень интересный вопрос, но у нас ситуация была до определенного времени такая, что работы славистов у нас находились в спецхране. И я хорошо помню, в 77-м году меня собрались исключать из аспирантуры, потому что я написала статью «Платонов и Федоров», а точно на такую тему вышла статья «За границей». И говорили, что я испытала какое-то чуждое влияние, и сейчас надо меня скорее исключать. Да.
Вербованный.
Да. Хотя я, откровенно признаюсь, эту статью не видела и не читала, потому что... Ну, ссылаться на работы из спецхрана у нас как-то это, да, не, мягко говоря, не поощрялось, потому что в то время, вот это был 77-й, в 78-м году я закончила аспирантуру, там руководила всей ситуацией на кафедре партгруппа, которая все заранее, да, если там какое-то обсуждение или что-то. У меня там было два обсуждения диссертации, положительные отзывы рецензентов и отрицательное решение. Потому что его приняли заранее, еще до обсуждения. Поэтому говорить, что слависты какое-то оказали влияние, Может быть, на кого-то оказали, но я даже затрудняюсь сказать, на кого. Просто с этими работами мы познакомились позже.
Но какие-то ученые уже приезжали. Вот, Кобсон, например.
Да, Алексей Киселев был. Просто оказалось, что, например, его работы о Федорове, я про них узнала позже, что были его статьи. У нас такая вот была ситуация. Потому что я, когда поступала в аспирантуру, они очень удивились, что я не из Воронежа, потому что думали, что Платонов такой воронежский писатель, он интересен только в Воронеже. А почему это вдруг не из Воронежа кто-то вдруг интересуется Платоновым? В Ленинграде это казалось странным. Они так воспринимали Платонова.
Ну, действительно, что-то чудесное, как литературная репутация создана.
Да.
Это просто благодать, да?
Его воспринимали как просто неизвестного писателя. Вот кто это такой, вот непонятно, кто это.
Чудовище вроде.
Да никакой, просто не знали какой, вообще не знали. Вот когда, я говорю, я поступала, одна только нашлась преподавательница, которая согласилась руководить. А остальные вообще в то время не было ни в учебниках, ни в программах, нигде. И моя руководитель говорила, хотя бы за то, что она может читать Платонова, и то, слава Богу, надо, значит, сказать спасибо, потому что она считала, что настолько трудный, что его даже читать тяжело. Ну, такое было отношение.
Спасибо.
Там.